Итак, мы говорили о двух стратегических, вернее, двух тактических методах, тактических аспектах, как мы боремся с грехом или каким образом мы освящаемся. Освящение – крайне важный процесс, очень важный для всех нас, вот, и он необходим для нашего блага, и нам нужно знать эту ценность, и нам нужно уметь пользоваться освящением, и нам нужно, чтобы оно обладало практическим, чтобы мы обладали практическим навыком освящения, чтобы это было постоянно, это было регулярно, было естественно и доступно для каждого из нас. Сейчас, как я вам сказал, вот эту сессию и следующую, которая будет после обеда, я не знаю, там я первый или второй буду, вот эти две сессии, они будут посвящены в большей степени вопросам стратегическим, вопросам, связанным с нашей природой. Я назвал эту сессию «Почему необходим духовный рост?». Мы будем говорить не столько об освящении, о котором мы говорили сейчас, которое имеет своей целью или своим объектом конкретный грех и конкретное исправление греха. Мы сегодня посмотрим на общий рост человека. Освящение – это его преображение в образ Иисуса Христа. Это определенный процесс изменения внутри его личности. Когда мы говорим о том, что человек родился свыше, это очень важный аспект в жизни и развитии для каждого человека. Но это только платформа, которую Бог создает, на которую Он ставит человека, на основании которой возможно достижение и реализация реальных Божьих перемен. Когда мы вчера смотрели на город, на огни города, которые там были за моей спиной, мы говорим о том, что Иисус Христос пришел для того, чтобы победить грех, и победить его не только потенциально, а актуально. Он пришел для того, чтобы вот из этих людей, которые поражены грехом и генерируют грех, чтобы из этих людей убрать грех, чтобы исправить их, чтобы изменить их и сделать людей славными, то есть носителями Божьей славы. Это значит, что изменятся их отношения, это изменится сущность их личности. Это изменятся принципы, как они относятся к самим себе, к Богу и к людям, которые их окружают. Кстати, вот это общество, которое там за моей спиной, и мы сами, его невозможно изменить, не изменив самого человека. Вот почему бессмысленны все социальные программы. Вот почему бессмысленны политические способы воздействия на людей. Политические способы воздействия – это просто манипуляция людьми, грешными людьми. Ты попробуешь переставить их для того, чтобы в меньшей степени был поражающий эффект. Но только воздействие библейской Божьей истины по-настоящему исправляет личности, по-настоящему исправляет сам материал, из которого состоит общество, то есть исправляет людей. Священное Писание в ряде мест говорит о том, что верующие люди страдают от того, что они практически не реализуют тех благ, которые они получили, придя к Иисусу Христу. Один из таких текстов мы читали уже вчера, 1 Коринфянам 3 глава 1 стих. Апостол Павел говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». И дальше там 2 и 3 стихи описывают, в чем заключалось это младенчество. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы?» То есть это младенчество реально оказывает влияние на уровень жизни этих людей. Оно реально определяет, какая это жизнь. Кто такие младенцы? Младенцы – это невыросшие люди. Они уже люди, но они еще не выросли. Они во многих сферах не могут функционировать так, как должны функционировать люди. Самые разные сферы, которые определяют уровень младенчества человека. Причем мы определяем по возрасту человека определенные вещи, которые он должен уметь в этом возрасте. Если ребенку 5 лет, и он не может говорить, родители обеспокоены. Серьезная проблема. В этом возрасте уже должен говорить. Если ему 2 года, и он не может ходить, к врачу везут. То есть определенный возраст предполагает определенную степень совершенства. То, что ребенок в 3 годика научился говорить, это не значит, что он может выступить с лекцией по поводу устройства атома. Он еще не может многое сказать, но на 3 года он должен что-то говорить. То есть уровень или количество лет определяет уровень совершенства. То же самое в духовной зрелости. Возраст, процесс нашего духовного созревания определяет уровень, что мы способны делать. Это же здесь не только то, что мы способны делать, это кто мы есть, это уровень, это качество нашей личности. В этом смысл христианства, друзья. Нормальные младенцы растут. К сожалению, очень многие люди в церкви уже много лет, но между ними так и продолжается зависть, споры и разногласия. То, о чем Павел говорит, 1 Коринфянам 3 глава. Это значит, что их младенчество затянувшееся. Что они страдают неисправимым младенчеством. Это инвалидство уже. К сожалению, многие церкви в огромной степени похожи на дом инвалидов. Где люди по 40 лет или по 50 лет в церкви, но они не могут понести элементарной ситуации. Элементарного бремени. Конечно же, кто ж пойдет, кто ж захочет быть в доме инвалидов? Вот почему вот эти дома инвалидов, они начинают выставлять пропаганду. Они начинают заниматься рекламной кампанией, которая называет евангелизация. Они говорят, приди сюда к нам, и ты будешь сильным, смелым. Правда, у нас среди нас нету таких. Мы все по 40 лет уже верующие. Но Бог говорит, что так может быть, и, наверное, ты можешь. Абсурдность. То, о чем Николай вчера говорил, самое большое препятствие в деле евангелизации заключается не в законах, не в финансах, не в отсутствии инструментов. Самая большая преграда в деле евангелизации – мы сами. Состояние народа Божьего. Народ Божий непривлекателен для людей. В правильном смысле этого слова. Если мы говорим о привлекательности, то есть мы должны здесь красивыми быть, или у нас должен быть определенный стиль одежды, или музыки, или того, как мы проводим наши собрания. Вы знаете, эти стили все есть везде. И даже лучше. Хорошую музыку послушать можно пойти в филармонию. Или если вам рок нравится, на рок-концерт. Хорошей одежды есть салоны, где показывают хорошие одежды. Всякие разные другие вещи в мире все есть, нет только одного. Нет настоящих зрелых людей, которые может сделать только Бог. И в этом, к сожалению, церковь не преуспела. Хотя это ее прямая обязанность. Ефесянам 4 глава с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, дальше к совершению святых». Дальше сказано на дело служения, и там перечисляется, как это происходит, этот процесс. То есть он поставил нас, людей, и он поставил одних апостолами, других пророками, других пророками, иных евангелистами, пастырями, учителями. Я хочу обратить внимание на вот это слово. К совершению или снаряжению святых. То есть я как пастырь, я знаю мою задачу. Любой пастырь должен знать задачу. Моя задача не в том, чтобы собрание проводить. Уровень эффективности того, что я делаю, измеряется, насколько я помог людям возрастать в совершенстве. Мы об этом слове еще поговорим. Очень важное слово. Церковь существует не для того, чтобы нас больше было. Церковь существует не для того, чтобы у нас программы здесь хорошие происходили. Церковь существует для того, чтобы люди, которые туда пришли, они совершались, они снаряжались определенным образом. Давайте посмотрим, к чему. 14 стих. Чтобы мы не были более младенцами. То есть Бог создал церковь, Он поставил, Христос поставил, Он создал структуру в церкви. Для того, чтобы церковь, ее главная задача, церковь способствовала духовному росту людей. Эффективность церкви измеряется не тем, сколько у них людей, не тем, какие сильные у них программы. Эффективность церкви измеряется одним качеством, какие зрелые у них люди. Насколько она способствует духовному созреванию людей, практическому реальному духовному росту. Обретение духовной зрелости является одной из основных задач нашей жизни, или задач церкви и задач, которые стоят перед нами. Необходимость духовной зрелости, конечно же, признается большинством христиан. Все из нас, наверное, хотели бы быть способными побеждать грех, быть стабильными, иметь сердце широкое, любящее, иметь способность эффективно функционировать в любых обстоятельствах. Проблема только в том, что мы не готовы за это платить цену. Мы не против, если бы мы сегодня легли спать, завтра утром поднялись такие сильные, зрелые, эффективные. Но мы не готовы посвятить себя серьезной работе, чтобы день за днем мы обретали зрелость. Сегодня я вот в этих двух факторах, вот в этих двух проповедях, я попробую объяснить, заложить основу, объяснить базу. Более подробно я исследую эти вопросы в своей последней серии проповеди «Созидающая зрелость». Вы можете смотреть их на сайте и потом, в конце концов, когда они будут готовы, скачать всю эту серию. На мой взгляд, это один из сверхважных вопросов, который в реальности определяет сущность нашей жизни. Когда я исследовал этот вопрос, и меня он тоже беспокоил, кстати. Николай вчера рассказывал о том, что он обнаружил потрясающую незрелость младенчества в народе Божьем. Меня тоже в определенный этап, в определенном периоде моего развития поразило, очень сильно поразило то, что все то, что я вижу в Писании, не реализуется или очень мало реализуется в церкви. А я был во многих церквях. Я вырос в Совете церквей. В определенном периоде большую часть своего времени был в автономной церкви. Потом мы с группой братьев, мы основывали новую церковь, совершенно новую, миссионерскую, так скажем. У меня было много друзей во всех БА, и сейчас есть очень много друзей. Я был в двух американских, хороших, развитых, я был членом церкви. В одной был 2 года, учился в одном колледже, и потом в одной 4 года. То есть я знаю очень много церквей разного рода. Я вам скажу, друзья, вы знаете, нужно большой мощный фонарь, чтобы найти где-то днем с огнем зрелых людей во всех этих церквях. То есть это потрясающая просто, да, катастрофа действительно народа Божьего. Когда я стал исследовать, я обнаружил, что оказывается есть существенные проблемы в том, что мы не понимаем, что происходит в нашей жизни. Когда мы говорим о духовном росте, духовный рост, он необходим для того, чтобы прежде всего устранить глобальные последствия греха, которые мы несем в своей личности. Давайте посмотрим на то, что это такое. Когда Адам и Ева вкусили запретный плод, с их личностями что-то произошло. Они из счастливых и таких радостных, целостных личностей, они превратились в очень жалких людей. И вот эта жалость, в которую они попали, или это несчастное положение, оно заключалось не в том, что этот человек вот сейчас попал в полосу просто неприятностей. Грех внес структурные нарушения в саму сущность личности человека. Нам нужно это понять. Вот человечек рождается, он уже рождается с генетическими нарушениями. Вы знаете, некоторые дети рождаются с генетическими отклонениями, и у них, ну, какие-то проблемы есть. Серьезные проблемы, болезнь Дауна, генетическая проблема. Люди, которые на генетическом уровне не имеют каких-то органов. У кого-то пальца нет одного. У кого-то нога или рука короче. Это генетические проблемы. Так вот, у нас в момент грехопадения произошло нарушение генетических структур в нашей личности. Произошла структурная коррозия, безземительной связи с Богом. Вот эта гармония личности нарушается. Грех поражает человека изнутри. Это привело к вот этим глубоко укоренившимся противоречиям, которые сейчас наполняют жизнь каждого человека. Каждый раз, когда мы попадаем в состояние, когда мы несчастны, мы всегда думаем, что проблема в окружающем нас мире, но в действительности проблема заключается в нас самих. И мы очень часто обнаруживаем, что у нас нет способности правильно реагировать. В действительности это так, у нас нет способности. Что теперь с этим делать? Причина, почему у нас нет способности, заключается в двух вещах. Первое, как я уже сказал, что первородный грех внес определенные структурные поражения в нашу личность. Второе, не только первородный грех, а наш актуальный грех, который мы делаем, он усиливает тот или иной аспект или то или иное воздействие греха. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Это немножко сложный концепт, но без понимания его мы не сможем понять вообще процесс духовного роста. Откройте, пожалуйста, третью главу книги Бытия. В третьей главе книги Бытия сказано о грехопадении. Удивительное дело, что здесь не сказано о многих-многих аспектах, которые сопровождали это тяжелейшее событие в истории человечества. Но здесь сказано много и ясно о эффекте, который грех имеет на личность человека. Я хочу вместе с вами посмотреть на эти эффекты или на этот эффект. Это очень важный аспект, чтобы нам понять самих себя, понимать, кто мы есть. Этот эффект остается с нами и сегодня. Этот эффект остается с человеком с самого его рождения. Он рожден, у него уже все эти структурные повреждения имеют место. Самое первое, что произошло с человеком, тогда, когда он согрешил, он внутри себя стал претендовать на самозначимость. Нам нужно понимать, первое поражение, структурное поражение нашей личности во время грехопадения – это претензия на самозначимость. После того, когда Адам с Евой согрешили, написано, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Претензия на самозначимость представляет собой несколько, вернее, выражено в Писании, в третьей главе Бытия, несколькими реальными фактами. Первый факт, о котором мы говорили вчера уже, мы говорили о Боге, у которого есть его система ценностей, он определяет, что хорошо и плохо. Мы говорили о человеке, который создан богоцентричным, чтобы использовать его систему ценностей для того, чтобы определять реальность. Но человек создает свою собственную систему ценностей. Это его собственная система ценностей, это не что иное, как претензия на самозначимость. То есть, когда Ева, она решила, что она сама способна определить, что хорошо и что плохо, она этим самым претендует на самозначимость. Бог сказал, это плохо, но Ева, она стала думать о том, что она сама имеет способность определить, что плохо, независимо от Бога. Это, конечно, чрезвычайно глупо. Я как-то рассказывал об этом, есть очень хорошая иллюстрация. Представьте себе банк, и вот здесь терминал, или терминал карт-ридер по-английски называется, когда вы платите карточкой, оплачиваете что-то карточкой, вы проводите карточкой, там магнитная лента считывается, с этой магнитной ленты считывается информация, эта информация бежит в банк, в банке она проверяется наличием ваших денег на счету, и потом ее передают сюда-назад, и в результате есть какое-то есть устройство, печатающее или там что-нибудь, или экран какой-то, который говорит, продайте ему, у него есть деньги. Вот этот прибор, это компьютер, который функционирует, у него есть там питание, у него есть определенные там микросхемы и так далее. Теперь представьте себе, если вот в этом компьютере, вернее в этой всей системе, вот эта цепь разорвана. Вот этот компьютер становится абсолютно ненужным теперь. Потому что значимость этого компьютера напрямую зависит от его связи с центральным компьютером банка. Я вам приведу другой пример. Наверное, вы испытывали такое, когда у вас в гараже лежит какая-то железка, которая очень ценная, но вам она не нужна. Выкинуть жалко. У меня так было, у меня от Бьюика, когда-то было у меня Бьюик. Бьюик генератор, замечательный генератор. Кто-то мне его отдал, вдруг поломается. Я Бьюик уже продал несколько лет тому назад. Эта штука лежит. Вот каждый раз, когда делаем уборку в гараже, я подниму, посмотрю на него. Ну, жалко, хорошая штука. Но от нее один вред. Потому что она мне не нужна. Потому что эта штука имеет свою ценность только тогда, когда Бьюик есть. Ну, его можно использовать, на нем можно орехи разбивать там или что-нибудь еще делать, в качестве железяки его использовать. То есть, когда мы говорим о ценности, о значимость человека напрямую зависит от его связи с Богом. Как только этой связи нет, у человека есть все на месте, и шарики, и ролики, и все они работают. Проблема только в том, что способности определить, что хорошо и что плохо, у него нет. Только вот связь с центральным банком. С центральным банком ценности помогает это сделать, или делает это возможным сделать. Окей. Как это было выражено? Очень смешно. Очень смешно. Первое выражение человеческой значимости заключалось в том, что люди сделали себе одежды. 3 глава, 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Вот эти опоясания – это было первое, что люди сделали без повеления Божьего, и это было их первое достижение вообще самостоятельное. Потом было очень много всяких разных дел. Потом была Вавилонская башня, потом были города, потом были разные научные исследования. Потом были разные формы, которые люди сами делают. И помните, что проблема не в одежде, и проблема не в городах, и не в научных достижениях. А проблема, что через это люди самоутверждаются. Помните, Навуходоносор ходит и говорит, не я ли построил сей великий Вавилон? Когда вы смотрите на своих детей, вы говорите о том, что он у меня отличник. И в этом особый акцент у меня, на слове «у меня», потому что это мой сын. Вы не говорите, конечно, за то, что он там, когда он плохой, вы говорите «друзья такие». Вы не подчеркиваете, что он у меня такой негодяй. То есть мы через все самоутверждаемся, мы через все видим вот этот элемент, подчеркивающий самозначимость. Это, конечно, очень большая проблема. Дело в том, что стремление к самозначимости является главной движущей мотивацией в жизни. Это главная коррозия, которую пережил человек и в которой он сегодня живет. Это смысл жизни для нас сегодня. Как только человек ощущает, что он менее значим, значим менее, чем другие, здесь возникает проблема. Если вы читали книжку «Орудие благодати в руках Искупителя», Пол Трипп рассказывает там историю за мальчика, который был в детском саду. Там она называется, история, эта глава называется «Это не твой праздник». Если кто не читал, я вам расскажу эту историю. Он работал тогда в детском саду и говорит, был праздник, день рождения у одной какой-то Джули. И мама этой Джули, она приготовила праздник для всех. Для всех детей, для всех группы. Устроила там им чаепитие, принесла много конфет и так далее. И каждому ребенку сделала маленький подарочек. Но этой Джули, ее дочери, была гора подарков. И вот один мальчик сидит и плачет. Ему говорят, ну вот у тебя же есть подарок, здесь все вкусно, здесь все так красиво. А почему у нее много? Ему объясняют, это не твой праздник. Вот в этом наша катастрофическая зависимость от самозначимости, точнее от претензии на самозначимость. И в этом маленьком ребенке, в этой иллюстрации виден каждый из нас. Итак, первое, претензия на самозначимость, она ставит человека в положение, в котором он постоянно ожидает угрозы, и поэтому постоянно готов защищаться. Это приводит его к следующей проблеме, это страх. Первое существенное изменение к нашей личности, которое произошло там в Эдемском саду, это стремление к самозначимости. Второе – это страх. Откуда возникает страх? Страх вполне естественный. Я претендую на то, что я вот такой. Я ожидаю, чтобы люди видели меня именно таким. Но я-то внутри себя знаю, что я не такой. И поэтому я постоянно боюсь, что меня разоблачат. Иногда это происходит даже естественно и справедливо в каком-то смысле. Я вам сейчас нарисую еще одну иллюстрацию. Очень важно. Представьте себе целостная личность. Вот такая целостная личность. Это значит, вот это общее развитие личности. Такой, какая должна быть. Вот тебе реальная личность. В одной точке вы дошли почти что до совершенства. В другой так, в третьей вот так, в четвертой провал, в пятой вот так, в шестой каким-то образом вот так вот. И, ну, в общем, вот такая наша личность. Такая корявая, угловатая. Представьте себе, вот это ваша способность разговаривать с людьми, делать добро, это ваша способность прощать, это ваша способность как-то там реагировать на обиды и так далее. То есть самые разные точки. Теперь смотрите. Каждый из нас имеет иллюзорное представление о самих себе. В чем оно заключается? Мы измеряем себя вот этой точкой, точкой нашего наивысшего успеха. И мы хотим, чтобы все окружающие нас люди смотрели на нас именно с этой точки и оценивали наше достоинство в действительности. И мы даже ходим вот так боком, чтобы они всегда видели нас именно с этой стороны. Беда заключается в том, что они-то видят нас вокруг, все 360. И они видят, что да, здесь ты умеешь хорошо, а здесь очень плохо. Но мы претендуем на то, чтобы нас смотрели только с этой стороны. Мы претендуем на то, чтобы отношение к нам оно определялось нашей значимостью. Опять-таки, проблема в том, что мы стремимся к самозначимости, и она обязательно приводит нас к следующей беде. Мы боимся, что нас увидят здесь. Мы боимся, что наши друзья, которые хорошо к нам относятся, увидев это, станут плохо к нам относиться. Мы боимся, что начальник, увидев вот эту проблему, уволит нас с работы. И это делает нас несчастными. Это реальное воздействие греха. И это определяет стиль нашей жизни в огромном смысле. У Адама так и было. Посмотрите, 9 стих. «Воззвал Бог, Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я нах и скрылся». Это реальное состояние всех людей. Люди поражены страхом. Кстати, есть очень хорошая книжка, которая называется «Когда люди большие и Бог маленький». Если вы еще не прочитали ее, обязательно прочитайте. Я не знаю, есть ли она и у какого книжника там, но это очень важная, очень ценная книжка. Не у фарисея, я не сказал, что у фарисея. «И убоялся, потому что я нах и скрылся». Скрываться от Бога было глупо. Причина, почему этот человек делал, он это делал, Адам делал, он делал, потому что он был в оковах страха. Друзья, пытаться делать вид, что мы вот такие, глупо, потому что нас люди видят вокруг. Но тем не менее мы пытаемся вести себя так, как будто никто ничего не видит. И это ставит нас в оцепенение, это делает нас несвободными. Это лишает нас настоящей зрелости. Это делает нас младенцами. В церкви в Коринфе люди претендовали на то, что все они духовно сильные. И они говорили, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Это претензия на самозначимость. И они постоянно боялись, что их кто-то разоблачит. Что несмотря на то, что ты Кифин, ты действительно не можешь нормально жить и тащишь в суд кого-то. Помните, там в 6 главе написано? В этом-то и проблема – наша христианская или наша духовная проблема. Следующий элемент – лживость. Когда мы говорим о претензии на самозначимость и связанным с ним страхом, здесь мы подходим к неизбежной еще одной акции или еще неизбежным одном действии. Это лживость. Что мы делаем? Мы пытаемся выдать желаемое за действительное. И это вообще серьезнейшее поражение личности. Очень интересно, каким образом мы лжем. Чаще всего мы лжем, используя реальные истинные факты. Мы просто их реорганизуем в такой последовательности, чтобы фактами сказать неправду. Как это было у Адама? 3 глава 11 стих. «И сказал, кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Окей, интересная вещь. Посмотрите. Адам сказал правду. Но по причине того, что он теперь стал думать о себе, что он высоко значим, и по причине своего страха, что Бог вскрывает его настоящую природу, он берет эти факты и выстраивает их в определенной последовательности, так, чтобы попробовать избежать ответственности. Слушайте, что он говорит. «Жена, которую ты мне дал». Действительно, жена ему дала. И в действительности Бог дал ему жену. Он сказал правду. Но он сказал правду лживым образом. Он сказал правду для того, чтобы попытаться сохранить свою значимость. И это, опять-таки, глубокое поражение личности. И вот эта внутренняя лживость – это огромная беда людей, личности людей вообще. В мире вообще. Мир страдает именно потому, что вот эти глубокие последствия первородного греха парализовали личности. Все претендуют на самозначимость. Все боятся, что эта самозначимость будет разоблачена. И для того, чтобы предохранить себя от этого разоблачения, люди извиваются, как уж на сковородке. Каким-то образом, чтобы впарить мозги людям. Чтобы тебя могли увидеть действительно таким вот хорошим, как ты хочешь, чтобы люди тебя видели. Эта унаследованная от Адама лживость лишает людей простого и ясного подхода к жизни и к ее фактам. Это и есть незрелость. В результате люди говорят одно, имеют в виду другое, делают третье. И самая большая проблема – люди потеряли доверие друг к другу. В христианстве люди не имеют доверия друг к другу. И здесь мы приходим к третьей проблеме – это самоцентризм. Вернее, четвертая проблема – самоцентризм или эгоизм. Это глубокое поражение личности. Что это значит? Когда человек претендует на самозначимость, когда он живет в страхе, чтобы его не разоблачили, когда он наполнен лживостью, чтобы сохранить себя от разоблачения, это значит, что он самого себя поставил на наивысшую планку иерархии ценностей. Вот почему Адам так легко сдает свою жену. И сказал, кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел. Смотрите, как Адам из защитника, из того, кто должен заботиться о жене, из того, кто только что восхищался, какая прекрасная, плоть от плоти, кость от костей. Теперь он становится человеком, который сдает ее очень быстро. Он спасает свою шкуру. Вот это истинное поражение личности человеческой. И все мы страдаем от этого. И эта проблема очень глубоко внутри нас. И она, именно она, лишает нас способности нормально жить. И пока мы серьезнейшим образом не станем заниматься ликвидацией этих проблем, мы никогда не преуспеем. Мы так и будем инвалидским домом. Мы так и будем сборищем коллег, которые своими костылями друг друга постоянно бьют, постоянно добавляют еще этих ушибов и проблем, и калечатся еще сильнее друг друга. В этом наша беда. Нам нужно понять, что это действительно глубокое, структурное нарушение человеческой личности. Я, конечно, не понимаю совсем людей, которые преумаляют значимость первородного греха, как будто его вообще не было. Посмотри на себя. Посмотри на реальность того, кто ты есть. И ты, если честно смотришь, то увидишь катастрофическую неадекватность для того, чтобы эффективно жить вообще. Воспринимая себя наивысшей ценностью, человек готов идти по головам, сдавать всех без разбора, лишь бы сохранить себя самого. Помните, дьявол подходит к Богу и говорит по поводу Иова, Когда Бог допустил первый уровень искушений, Он подходит и говорит, ну знаешь что? Вторая глава Иова, четвертая глава. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за себя самого-то человек все отдаст, что у него есть. Почему дьявол так говорит? Он знает, что это действительно так. Он знает, что люди действительно так живут. Себя самого, свои собственные желания и свои собственные интересы человек ставит выше, чем кто-то другой. Даже в том случае, когда человек проявляет благотворительность, альтруизм какой-то, это просто другая форма достижения своих собственных интересов. Человек чувствует себя хорошо, когда он что-то кому-то дает. Он чувствует себя великим, он чувствует себя значимым. И поэтому он это делает. Но измени ситуацию, и ты придешь к тому, что этот человек имеет это поражение. Апостол Павел говорит об этом, что это действительно так. Титу 3 глава 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Посмотрите, он говорит, что жизнь неверующего человека – сфокусировано вокруг удовлетворения его желаний, были рабы похоти и различных удовольствий. И это неизбежно приводит к злобе, как только моя похоть не удовлетворяется, я злюсь. Как только не делают то, что я хочу. Люди собираются в церкви и ругаются по поводу того, нужно петь громко или тихо. Возможно, что петь нужно немножко тише, может быть. Но ругаться ради этого не стоит. Или они ругаются, должен ли проповедник закончить в 14:00, или же он затянет чуть-чуть. Ну, я не имею в виду сегодня. Возможно, он должен был закончить в 14:00, но ругаться по этому поводу не стоит. Да я на всякий случай говорю. Почву подготовить. То есть речь идет вот о чем. Причина вашей обиды в любом случае. Когда мы говорим об обиде, обида это простейшая, имеет простейший механизм. Когда вы считаете, что к вам должны относиться так, а к вам реально относятся так, это вызывает ваше неудовлетворение. Ваша претензия на значимость не была удовлетворена. Причем чем ниже вас опускает, тем больше зла. Очень простая схема. Любая обида связана с тем, что к нам относятся меньше, чем мы считаем это правильным. Никто никогда, если вдруг пришел на работу и ему говорят, тебе сегодня премию дали $1000, никто никогда не возмущается, да я ж ничего не делал, да за что ж? Да это несправедливо, другой больше заработал. Ну, когда вам не додали $1000, здесь, конечно, все по полной программе. Как это так? А почему им, а не мне? То есть, речь идет о простой вещи. Мы все претендуем на значимость. Из этой значимости выходит, что вот эта значимость становится главной целью нашей жизни. Удовлетворение этой значимости – главная цель нашей жизни. В этом есть эгоизм. И когда мы не получаем того, на что мы рассчитываем, зло появляется в нашем сердце. Вот почему мы и говорим, меня вывели. То есть мы говорим, что по сути дела это просто ко мне относится не так, как я считаю правильным. И поэтому я имею право злиться. Вот откуда, пишет апостол Павел, жили в злобе и зависти. Были гнусны, ненавидели друг друга. Пятое повреждение, которое есть, это претензия на власть. Посмотрите, мы претендуем на самозначимость, мы боимся, что нас разоблачат. Из-за этой, по этой причине мы лживы. Это говорит о том, что самая высшая ценность для нас – это наше желание, удовлетворение того, что мы считаем правильным. И вот здесь для того, чтобы это все сохранить, для того, чтобы вот это все было сохранено, самый лучший путь – иметь власть. Что такое власть? Власть – это какие-то инструменты, посредством которого мы можем гарантировать достижение того, что мы считаем правильным. Есть разная власть, есть политическая власть. Люди стремятся к политической власти. Почему? Почему так сильно люди стремятся к политической власти? Потому что у них есть инструменты, которыми они могут обеспечить достижение и реализацию своих желаний, так как они считают правильным. Есть социальная власть. Что такое социальная власть? Когда человек говорит, я по положению выше тебя. Я занимаю такое положение, я поэтому имею право определять здесь реальность. Например, муж или отец говорит, я здесь старший, поэтому будет так. Есть экономическая власть, у человека много денег. И он деньгами своими обеспечивает, он купит, чтобы люди к нему относились таким образом. То есть разные сферы власти. Есть просто власть, которая выражается в наглости. Человек просто буром пьет, прет как танк. И люди просто ради того, чтобы с ним не связываться, они просто уходят в сторону. Заметьте, все эти формы власти, они исходят из вот этих внутренних структурных повреждений личности. У Адама и Евы это было выражено следующим образом. 16 стих. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, беременности твою, болезни, будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Слово «влечение», возможно, вам уже рассказывали проповедники, слово «влечение» – это не просто влечение ради каких-то там сексуальных удовольствий или еще что-то. Слово «влечение» – это же слово в 4 главе применяется, когда Бог говорит Каину, грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Слово «влечение» – это желание захватить и покорить. Здесь сказано о конфликте. Ты будешь пытаться его покорять, а он будет господствовать над тобой. То есть вот здесь Бог говорит об этой претензии на власть, которая будет у каждого человека. Итак, каждый человек страдает от 5 структурных повреждений. От 5 структурных повреждений личности. Претензия на самозначимость, страх, лживость, самоцентризм и претензия на власть. Эти все 5 повреждений, они в разных степенях у нас проявляются. У кого-то больше одного, у кого-то больше другого, у кого-то больше третьего, у кого-то больше четвертого или больше пятого. То есть разный уровень у нас этого. Плюс, каждая из них имеет множество, тысячи форм проявления. И мы сравниваем себя друг с другом. Один такой боязлив, а другой наглый. И боязливый говорит, ну я скромный, а тот наглый. А тот наглый говорит, а он трус, он бояка. То есть мы постоянно сравниваем, вспомните это художество здесь. Мы постоянно сравниваем себя. У меня вот в этой сфере вот такая пика, то есть у меня в этой сфере я продвинулся. Я сравниваю свою сильную сторону со слабой стороной того человека, который рядом. Хотя в действительности все мы имеем структурное повреждение личности. Теперь, когда мы говорим о том, для чего нужно освящение. Освящение нужно, духовный рост нужен для того, чтобы вылазить из этого. Церковь для этого существует. Духовная жизнь для этого существует. Если ваш духовный процесс, будь то ли поклонение, изучение священного писания, церковное служение, если оно не помогает вам меньше претендовать на самозначимость, меньше бояться, быть более правдивым, быть менее самоцентричным и не претендовать на власть, значит, ваш духовный процесс не работает. Значит, он неэффективный. Значит, церковь не дает того эффекта, который она должна иметь. Как я уже сказал, это сверхважный элемент. Все Писание об этом говорит. 2 Петра, 1 глава. Там написаны следующие слова. Апостол Петр говорит, обращается к этим людям, которые там, и он говорит им следующее. Смотрите, 3 стих. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное и благочестие, для жизни и благочестия». 4 стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». То есть мы уже стали носителями Божьей природы. Дальше. «То вы, прилагая к этому все старание, положите, покажите в вере вашей». Дальше перечисляется добродетель, рассудительность и так далее. То есть наша задача, прилагая все старание, исправлять последствия греха в нас. Посмотрите, когда мы говорим об исправлении последствий греха, мы имеем дело с еще одним явлением. Когда мы говорим о вот этих вещах, которые есть у всех нас, здесь еще пятое есть, когда мы говорим о том, что есть у всех нас. Теперь смотрите, каждый человек рождается, но он попадает в определенную среду, туда, там, где он растет, и у него что-то еще сильнее углубляется. Например, ребенок, который растет в агрессивной среде, например, отец деспотичный, у него выразится, скорее всего, вот это воспитание в следующем, вот этот страх, который есть, он будет выражаться в большей претензии на власть. Что это значит? Вот ребенок, который по-английски говорят, он становится defensive, это или самозащищающийся постоянно. То есть он привыкает к тому, что его постоянно долбят, унижают. Но внутри он претендует на самозначимость. И поэтому, как только он попадает в ситуацию, когда он может дать сдачи, он будет это делать. То есть воспитание, оно усиливает какой-то фактор. Люди, которые воспитывались в другой среде, например, в среде людей, которые менее агрессивны или менее сильные или слабее, они живут так, что в их жизни теряется уверенность. То есть они становятся более лживыми вот здесь. Они начинают в большей степени извиваться. То есть когда мы говорим о глобальных последствиях греха, эти последствия имеют как эффект того, который каждый из нас унаследовал, так и эффект того, что мы унаследуем или что получается в результате нашего неправильного действия. То есть когда мы греховно реагируем на одну ситуацию, на другую ситуацию, на десятую ситуацию, у нас вырабатывается навык греховной реакции. Таким образом, мы несем эти последствия. Писание во многих местах говорит, что нам нужен рост. Уже говорили сегодня 1 Петра, 2 глава, «Дабы от него возрасти нам во спасение». 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих написано, что «возрастает вера ваша и умножается». То есть в этом и есть духовный рост. Ефесянам 4 глава, тот текст, который мы читали, 13 стих, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». В этом и заключается смысл нашего духовного роста в преодолении последствий греха. У меня есть здесь еще два пункта. У нас, к сожалению, уже нет времени. Даже уже всю благодать, которую мне дали, я уже исчерпал ее. И поэтому, скорее всего, я только вам скажу в двух словах, о чем здесь идет речь, чтобы мы могли быть способны видеть это, и, может быть, вы когда-то возьмете, прослушаете эту проповедь для того, чтобы более полную картину иметь. Значит, когда мы говорим о духовном росте, духовный рост не только помогает нам видеть и освобождаться от глобальных последствий греха, духовный рост делает нашу жизнь стабильной и радостной. Здесь так написано, Ефесянам 4:14, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были младенцами, чтобы у нас появилась уверенность». Откуда у нас неуверенность? Неуверенность, как я уже сказал, мы претендуем на то, чем мы не являемся. А раз мы претендуем на то, чем мы не являемся, у нас постоянно будет неуверенность, что нас раскроют. У нас никогда не будет глубокой убежденности. Человек, который культивирует духовную стабильность, он делает это только одним путем, посредством того, что он понимает, что все заключается в истине, а не в нем самом. И он уверен не в себе, а он в истине уверен. Он спокоен, потому что он знает, что все находится под контролем Небесного Отца. Он не претендует ни на что, ни на какое отношение к себе. Он живет в реальности, он готов принять реальность. Он готов признать эту реальность, он готов жить, исходя из этой реальности. Например, чем меньше человек претендует на свою значимость, тем меньше ему нужно беспокоиться о том, что кто-то не будет с ним считаться. Очень просто. Чем в большей степени вы будете отказываться от своей самозначимости, тем меньше вам нужно беспокоиться о том, чтобы эту самозначимость сохраняли на определенном уровне. Это серьезнейший фактор. Беда наша в том, что мы не можем отпускать нашу самозначимость по причине того, что мы не умеем видеть нашу значимость в Боге. Это, конечно, еще одна тема, очень важная. Еще одну цитату я приведу. 1 Иоанна, там она дальше где-то, вы можете пролистать. Я этим операторам говорю. 1 Иоанна, 1 глава, 3 и 4 стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная. В этом смысл настоящего христианства, друзья. Совершенная радость. Сколько я видел церквей, сколько я видел людей, которые говорят, ну что такое, в церкви все унылые, песни поют тягучие. Заходишь и смотришь, и люди как будто очень недовольны. Поэтому давай, come on, let's praise God. Ну, так говорят американцы, я слышу, как многие русские принимают этот стиль. Вперед, давайте, возрадуемся и возвеселимся. Ну, вы можете попробовать. Ну, что вы такие унылые, давайте радоваться все, давайте радоваться Христе. А они ж унылые. Радости нет. Вы можете попробовать ее впрыснуть сейчас, накачать адреналин. Но как только адреналин спадет, человек придет же в то состояние, в котором он был. Совершенная радость – это о другом. Совершенная радость – это когда человек радостный. Это когда собрались вот эти все люди, и они уже радостны, их не нужно уже раскачивать. И они своей радостью, они будут или грустные песни петь, или радостные песни петь. И это будет естественно, это будет совершенная, целостная радость. И человек придет со стороны, и он захочет там быть. Он придет и увидит, что эти люди не игнорируют проблем того, что с работы выгнали. Или голова болит. Или близкого человека потерял. Они увидят, что эти люди могут жить в этой трудной жизни земной, жить, имея целостную личность, имея способность адекватно, правильно реагировать на все это. Именно ради этого апостолы оставили нам Евангелие. Именно ради этого Иисус Христос основал церковь. Так мы сейчас помолимся. Я после обеда немножечко посмотрим на сам процесс, каким образом вот эти вот проблемы преодолеваются, или что нам нужно для того, чтобы мы преодолели эти проблемы. Как я уже сказал, это один из самых главных стратегических элементов нашего духовного роста. Давайте мы склоним наши головы, давайте попробуем осознать все то, о чем Господь сказал в Своем Слове, каким образом Он представил нас, нам самим, в том, что Он показывает в Священном Писании. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что сегодня мы могли посмотреть на эти глобальные последствия, которые имеет первородный грех в нас и последствия разного рода греха, которые мы делаем. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам осознать это. Помоги нам ясно увидеть нашу цель, что цель нашего духовного роста заключается в том, чтобы преодолевать эти последствия, чтобы становиться сильнее, чтобы становиться более радостными, чтобы становиться более влиятельными. Во имя Твое просим Тебя об этом.